В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Партии «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Защитники Химкинского леса намерены обратиться к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. В Сомали при нападении на отель погибли более 30 человек. В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у посольства Германии собрались около 10 активистов партии. Они развернули баннер с надписью «Ядерные отходы, спасибо, не надо». Кроме того, на большой карте с маршрутом, по которому повезут отработанные стержни из исследовательского ядерного реактора под Дрезденом, они обозначили возможные опасности – лесные пожары и теракты. По окончании акции активисты «Яблоко» передали обращение властям Германии с просьбой отказаться от ввоза ядерных отходов в Россию. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окисью углерода, сообщила «Интерфаксу» представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В момент аварии в забое находился 271 горняк, 269 были выведены на поверхность. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Защитники Химкинского леса намерены обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. Как сообщил «Интерфаксу» один из активистов, Ярослав Никитенко, в среду музыкальный критик Артем Троицкий и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова собираются передать в администрацию соответствующую петицию. Подписи под обращением были собраны 22 августа во время акции на Пушкинской площади. Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия главы государства, проведя соответствующие конституционные реформы. Выступая во вторник в Киеве на торжествах по случаю Дня независимости, Янукович заявил.
Я вижу обновленную Украину как страну со стабильной политической системой и готов предложить обществу ее формулу. Это сильный президент, обладающий практическими рычагами координации и контроля в реализации ключевых реформ в стране и стратегического курса страны. Это компетентный политически структурированный парламент с сильным большинством и влиятельной оппозицией.
С сильной коалицией и впливовой оппозицией.
Говорил Виктор Янукович. Украинская оппозиция обвиняет президента в пророссийской политике и авторитаризме.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия и Латвия подписали трансграничное соглашение. Во время визита в Ригу министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова было заключено межправительственное соглашение о упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сергей Мартынов и его латвийский коллега Айвис Ронис подписали соглашение, которое представляет жителям приграничных районов право посещать соседние регионы на основании разрешений, выданных в упрощенном порядке и сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость разрешений – 20 евро. Во время встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскисом стороны обсудили подготовку запланированной на 22-25 сентября в Риге Национальной выставки Республики Беларусь и Белорусско-Латвийского инвестиционного форума «Балтийский регион 2010». В завершении визита Сергей Мартынов посетил Рижский свободный порт, где встретился с вице-мэром Риги Айнером Шлессерсом. Состоялся разговор по реализации двухсторонних проектов по перевалке белорусских грузов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Тбилиси несколько беженцев из Абхазии начали голодовку около здания представительства Еврокомиссии в Грузии, протестуя против переселения. В течение августа грузинские власти выселили из здания, выставленных на продажу, сотни семей абхазских беженцев, предложив им переехать в западно-грузинский город Зугдиди, где международные организации построили для них жилье. Однако беженцы заявляют, что в Зугдиди нет работы и им нечем будет кормить семьи. Некоторые из голодающих в буквальном смысле зашили себе рты. Одна беженка пригрозила распять себя у резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили, если ее не оставят жить в Тбилиси. Полиция в происходящее не вмешивается, поскольку участники акции протеста законов пока не нарушают, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Среди убитых не менее 6 местных чиновников. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабаат», связанная с «Аль-Каидой». Следствие заявило, что боевики проникли в отель, переодевшись в форму военных. Днем ранее экстремисты атаковали в Сомали ряд армейских объектов. Сообщалось о гибели десятков человек, большинство из которых – мирные жители. С начала 90-х годов в Сомали нет стабильной власти. Аль-Шабааб ведет борьбу с правительством, которое контролирует лишь некоторые районы Могадишо. В стране присутствуют 6 тысяч миротворцев Африканского союза. Руководитель представительства Американского агентства международного развития Марк Уорд сообщил о признаках некоторого улучшения обстановки в северных районах Пакистана.
Могу сообщить о некоторых хороших новостях с севера страны. Появились признаки того, что там люди возвращаются домой. Это позволит нам в сотрудничестве с рядом организаций начать работы по расчистке завалов и грязи, дать людям возможность заработать и начать восстанавливать нормальную жизнь.
Сказал представитель американской гуманитарной организации. Пакистану потребуется не менее 3 лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, оставивших без крова миллионы местных жителей. Такое мнение высказал президент Пакистана Асиф Али Зардари, предупредивший одновременно об опасности использования исламскими боевиками нынешнего бедственного положения в своих интересах, в том числе с целью вербовки новых добровольцев. В Вашингтоне в понедельник начались переговоры руководства Международного валютного фонда с представителями Пакистана по поводу финансовой поддержки Исламабада. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Процесс по нашумевшему ДТП на Ленинском проспекте в Москве прошлой зимой с участием машины «Лукойла» обрастает новыми подробностями. Площадь лесных пожаров в России сокращается, но полностью их потушить не удается. В Москве у посольства Германии прошла акция протеста партии «Яблоко» против ввоза ядерных отходов. Вот такие и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В деле о ДТП на Ленинском проспекте в Москве прошлой зимой с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова появилась новая потерпевшая. Ее признана дочь погибшей Веры Сидельниковой Наталья. Авария, в которой погибли Ольга Александрина и ее свекровь Вера Сидельникова, произошла 25 февраля. В начале августа умер Сергей Сидельников, сын Веры Сидельниковой и муж Ольги Александриной, который проходил по этому делу как потерпевший. Следствие по делу о ДТП на Ленинском проспекте продолжается, однако спустя полгода после аварии остается неизвестным, кто в ней был виновен. Тему продолжит Елена Поляковская.
В истории с аварией на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова все больше странных деталей. Сначала исчезли фотографии, сделанные на месте происшествия, и вместо них появились другие, которые в большей степени соответствуют схеме, нарисованной сотрудниками ГИБДД. Затем выяснилось, что ни одна из камер видеонаблюдения, которых предостаточно на Ленинском проспекте, не зафиксировала момент столкновения. Позже появилась информация о том, что якобы черные ящики автомобиля «Мерседес» зафиксировали параметры, позволяющие говорить о виновнике ДТП. Однако в представительстве «Мерседес» в Москве «Радио Свобода» еще раз подтвердили, что в их автомобилях нет бортовых самописцев, подобных тем, что существуют в самолетах. А есть лишь модуль управления. О том, какие данные можно из него извлечь, рассказал независимый автоэксперт Сергей Асланян.
Разговор о том, что в «Мерседесах» стоит черный ящик, это такая сказка из категории мечты. Это модуль, который часть параметров, очень незначительную часть параметров в себе содержит. Скорость, угол поворота руля и время срабатывания подушек. В принципе, угол поворота руля – это такие данные, которые на математическом моделировании позволяют как-то более-менее представить себе, что же там происходило. Но очень косвенно. У большинства машин есть возможность при смерти узнать, на какой скорости он ударился. Потому что у него специально таким образом устроено, чтобы там в том числе и стрелки замирают, и показания там есть, но не более того. То есть вот как такового черного ящика, который дает информацию впрямую, вот регистраторов нет. Есть косвенные признаки, по которым можно что-то определить по минимуму.
Представители «Ситроэна» тоже неоднократно заявляли, что в автомобилях этой марки нет никаких черных ящиков, а приборы могут фиксировать лишь некоторые технические данные в момент столкновения. Адвокат потерпевшей стороны Людмила Айвар считает, что виновник аварии еще не определен, но кому-то уже сейчас хочется навязать общественности выводы, что ДТП произошло по вине Ольги Александриной.
Что касается вообще возможности определить, кто виновен в ДТП при установлении даже скорости передвижения, то ведь дело все в том, что я вообще не поверю, что какой-то там бешеной скоростью «Ситроэн» несся, да, 75 километров в час в идущем потоке при наличии иных машин. А это одно. Второе, то, что даже если, допустим, да, это правда, что «Ситроэн» двигался со скоростью 75 км в час, это не дает нам основания делать вывод о том, что именно «Ситроэн» виновен в этом ДТП. Если он двигался по своей полосе, если он двигался со скоростью 75 км в час, виновен тот, кто выехал на полосу встречного движения. Если Александрина нарушила административные правила дорожного движения, то ее можно оштрафовать только за превышение скорости. Но это никак не означает, что она виновна в ДТП. Эти выводы, видимо, кому-то хочется навязать общественному мнению, что виновна именно Ольга.
Профессионалы с самого начала говорили, что в процессе следствия по делу об аварии на Ленинском проспекте было много нарушений. Независимый автоэксперт Сергей Ослонян считает, что правды о виновнике ДТП общество не узнает, потому что государственные структуры в данном случае в таком результате не заинтересованы.
Гаишники приехали, сдвинули машины и зафиксировали положение транспортных средств после аварии, не соответствующее моменту аварии. Задача ГАИ – обслуживать заказчика. Заказчиком является власть. Все остальное ГАИ совершенно не волнует. Главное – это составить схему, а схема составляется так, как надо. Машину сдвинули. И по фотосъемке первичной и последующей видно, потому что те, кто снимал это прямо вот непосредственно на месте события, и чьи фотографии никак почему-то не могут всплыть, но они в интернете были, там видно, где стояли машины. А потом уже пришел пласт фотоинформации, фотофиксации следующего порядка, где уже они стоят как надо, как нам с вами предъявили. Государство не заинтересовано в истине, поэтому, естественно, истины не будет.
Родственники Ольги Александриной, находившиеся за рулем «Ситроэна», тем не менее, полны решимости добиться правды и доказать, что погибшая женщина не была виновницей аварии. Анастасия Александрина утверждает, что ее погибшая сестра Ольга хорошо водила машину и многие версии случившегося называет ложью.
Я хочу, чтобы мою сестру признали невиновной, потому что я не верю в то, что я ездила с ней. Я знаю, как она ездит, и я не верю в то, что она могла вылететь на встречку, и там что-то вообще какие-то... Я смотрела в интернете, что там что-то у нее машина, там две было резины шипованные, две не шипованные, это полная ложь, у нее были все одинаковые колеса, то есть, ну, это как бы оправдывает то, что ее якобы могло куда-то там занести, это все ложь.
В семье Ольги Александриной скоропостижную смерть ее мужа называют странной. 47-летний Сергей Сидельников внезапно скончался в ночь на 4 августа. Вместе с Ольгой в машине ехала и мать Сергея, Вера Сидельникова. Именно поэтому он проходил по делу о ДТП на Ленинском как потерпевший. Теперь потерпевшей стала дочь Веры Сидельниковой Наталья. После гибели Ольги Александриной ее муж вместе с двухлетней дочерью переехал в Подмосковье к сестре. Родители и сестра Александриной говорят, что еще до смерти Сергея Наталья Сидельникова всячески препятствовала их общению с малышкой, а сейчас, когда она стала опекуном двухлетней Нади, это вообще стало проблематично. Анастасия Александрина считает, что фигура Натальи Сидельниковой как потерпевшей выгодна следствию.
Она изначально, с самых первых дней аварии, она была вообще абсолютно не заинтересована ни в каком следствии. Абсолютно ни в каком. То есть она говорит, мне вообще все равно, и все, и вообще никто меня не трогает. Мне все равно, кто прав, кто виноват. Поэтому вдруг сейчас она резко проявила какую-то активность, это для меня странно. И она для следствия очень выгодна, потому что она не будет писать никаких жалоб, ее все устраивает.
За прошедшие со времени аварии полгода в СМИ появлялись неофициальные результаты технической экспертизы. Однако адвокаты говорят, что экспертиза по делу о ДТП на Ленинском проспекте еще не завершена. Более того, по закону она не ограничена сроками. Однако на объективное и беспристрастное заключение надежды мало, считает Сергей Слонян.
Экспертиза – это такая же субъективная вещь в нашей стране, как судопроизводство. Есть, конечно же, у них возможность установить истину, но она никогда не будет установлена. Тем и хороший эксперт, что опыт и математическое моделирование – это то, чем он вправе распоряжаться, и эксперт хорош тем, что он вынося свой вердикт, не обязан его обосновывать до последней капли крови. Знаете, как судья. У нас судопроизводство нашей страны, закон о судопроизводстве, гласит, что судья судит по закону и личному убеждению. И это называется у нас независимый суд. Экспертиза имеет точно такие же параметры независимости.
25 августа исполняется ровно полгода со дня аварии на Ленинском проспекте. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окиси углерода. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защитники Химкинского леса намерены в среду обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае, сообщил его брат Иса. Президент Украины Виктор Янукович выступил за изменение конституции страны с тем, чтобы глава государства имел больше полномочий. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». В Непале потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Пакистану потребуется не менее 3 лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, оставивших без крова миллионы местных жителей. Такое мнение высказал президент Пакистана Асиф Али Зардари. Еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с очень многим другим, с текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», вы можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Ко мне в студии присоединился мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Ну, здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с какой-нибудь важной политической темы, хотя, впрочем, на ваш выбор.
Ну, вот как раз серьезных международных политических новостей нету, вот сегодня, по крайней мере, первого ряда, множество зато исторических юбилеев этого лета, и, в частности, 70 лет начала знаменитой битвы за Британию, когда Соединенное Королевство, оставленное после капитуляции Франции в одиночестве перед лицом Гитлера и его союзников, среди которых, не следует забывать, был Советский Союз, решила продолжить борьбу. Конечно же, огромную роль в этом решении и в последующих событиях сыграл тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль, 70-летие знаменитой речи которого, точнее, одной из нескольких его знаменитых речей того года, сейчас и отмечают. Об этом огромное эссе Адама Гопника «Лучшие часы». Вот так я это по-русски перевел, хотя можно перевести как «Апофеоз» или «Акме» даже. Это эссе опубликовано в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Пересказывать его все равно, что пересказывать кусок европейской или британской истории лета-осени 40-го года, поэтому ограничусь красноречивой интродукцией и некоторыми заключительными фразами. Итак, интродукция. 70 лет назад, в июне 1940 года, стареющий британский политик, который в предшествующие 20 лет казался компатриотом, одним из забавных, эксцентричных, в основном литературных фигур, населяющих маргинальные политические области, собирался произнести речь в Палате общин. Британские экспедиционные силы только что эвакуировались из Франции, преследуемые победоносной немецкой армией. Эвакуировались успешно, но, как сказал выступающий, так войны не выигрываются. Сами британцы ждали вторжения и в самые ближайшие дни. Многие влиятельные деятели его партии считали, что пришло время достигнуть как можно более подходящего соглашения с немцами. В тот самый момент, когда, казалось, все было потеряно, тут-то что-то и возникло, пишет Адам Гопник. Именно тогда, когда Уинстон Черчилль произнес одну из самых знаменитых фраз в истории минувшего столетия. «Мы пойдем до конца», – вызывающе сказал он, с аристократическим выговором и, если верить сохранившимся записям, странно запинаясь. «Мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и возрастающей силой в небе, мы будем защищать наш остров, чего бы нам этого ни стоило, мы будем сражаться на пляжах», ну и так далее, речь эта довольно известная, и концовка ее только «мы никогда не сдадимся». Дальше автор «Нью-Йоркера» рассказывает историю жизни Черчилля, рассказывает историю 40-го года. Это очень интересный познавательный текст. Вывод из него следующий, пишет Адам Гопник. «Истинное наследие Черчилля повсеместно. Он вместе с Деголем – величайший пример романтически консервативного темперамента в новейшей истории. Самая удивительная вещь в том, что этот темперамент порой может быть более практичен, чем его либеральная противоположность или чем его прагматический консервативный близнец, так как он, этот настрой, по праву признает приоритет идей и страстей над интересами и практической стороной дела. Приоритет, конечно же, в сознании людей. Черчилль прилежно изучал историю, но его познания давали ему возможность тут же ухватить суть нового, как только оно появлялось в истории». Дальше Адам Гопник пишет о пристрастии Черчилля к демократическим институтам и процедурам, что, по мнению автора «Нью-Йоркера», выгодно его отличает от других политических деятелей того времени. И вот самый последний финал. В конце войны, по мере того, как Гитлер прятался во все более глубокие бункеры, Сталин атаковал, а Рузвельт прибрал к рукам все больше и больше власти, Черчилль согласился на голосование, поставив фактический вопрос о доверии к себе, претерпел дурацкую критику парламентариев и кротко покинул свой пост сразу после невероятного исторического триумфа. Романтический визионер в конституционных очках часто видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Так заканчивает свое эссе, посвященное знаменитой речи Черчилля, автор американского еженедельника «Нью-Йоркер» Адам Гопник. Единственное, уточню, что речь идет, конечно, о выборах весны 45-го года, когда консерваторы, возглавляемые Черчиллем, проиграли, и премьер-министром стал Эттли. И Черчилль действительно, кротко победив в войне, ушел в отставку.
Интересный материал, очень безусловно, Кирилл, и неплохой перевод. От себя добавлю, что и перевод, и рассказ об этом материале в «Нью-Йоркере» нам представил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Яблоко» провела сегодня театрализованную акцию посольства Германии в Москве с требованием прекратить ввоз немецких ядерных отходов в Россию. В конце пикета молодые люди передали письмо в дипломатическое представительство на адрес канцлера Германии Ангелы Меркель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В час дня у главного входа в посольство Германии в Москве появились 5 человек. Они растянули карту Европы под названием «План Рассендорфа 2011». Именно так называется научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от Дрездена, откуда в Новоуральск планируют отправить 951 топливный стержень из исследовательского ядерного реактора. На пути радиоактивных отходов по российской территории на карте яблочники значками отметили места, где горят леса, зоны, в которых могут произойти террористические акты, регионы, в которых процветает коррупция, говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Мы только что были свидетелями крайне неприятных ситуаций с пожарами, которые подбирались к ядерным центрам уже. Мы знаем, что у нас в стране чуть ли не каждую неделю происходят террористические акты. Все это очень благодарные, в кавычках, объекты, которые к нам повезут для террористических актов. И с точки зрения безопасности, пожарной, всякой другой, это крайне опасное мероприятие. Мы не протестуем против политики Германии, мы просим германское правительство еще раз рассмотреть этот вопрос.
Некоторые из участников акции протеста надели противогазы, а с краю у баннера «Ядерные отходы, спасибо, не надо» стал мужчина в маске зомби. Он символизировал пострадавшего в результате отравления радиоактивными веществами. Охранявшие диппредставительство милиционеры, не скрывая улыбок, фотографировались с монстром. Рассказывает Сергей Митрохин.
Пока что нет никаких претензий к правительству Германии, а есть только просьба к нему отменить решение земли Саксония о вывозе ядерных отходов из хранилища в Абхау в Россию через Балтийское море, через Санкт-Петербург и дальше в Новоуральск. Больше всего пострадает от этой истории Челябинская область, потому что предполагается, что эти материалы, эти отработанные стержни, будут перерабатываться на ПО-маяк, а мы знаем, что такое ПО-маяк. Какой уже колоссальный ущерб экологический оно нанесло окружающей среде. Мы знаем, что это производство продолжает загрязнять территорию Челябинской области.
конце своей акции, которая продлилась около часа, яблочники передали в посольство обращение на имя канцлера Германии Ангелы Меркель, министра экономики Райнера Брюдерля и министра экологии Норберта Рюттена. Мы обращаемся к правительству Германии с просьбой наложить вето на решение земельного правительства Саксонии и отказаться от ввоза ядерных отходов на территорию России, написано в обращении. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Обстановка в городе Калязин в Тверской области, где в минувшие выходные прошла драка, угрожавшая перерасти в межнациональный конфликт, стабильна. Об этом сообщает руководство управления внутренних дел города. Стычка между жителями Калязина и иностранными рабочими, занятыми на городских стройках, привела к стихийному митингу на центральной площади. Гастарбайтеров срочно вывезли из города. Правоохранительные органы и миграционная служба начали проверки, однако уже сейчас чиновники заявляют, что конфликт в Калязинском кафе следует рассматривать как бытовой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Жители небольшого районного города Калязин Тверской области потребовали от местных властей изгнать из города иностранных рабочих, занятых на калязинских стройках. Поводом для стихийного митинга на центральной площади, участие в котором приняли около 300 человек, стала драка между посетителями кафе «Леон», рассказывает корреспондент калязинской районной газеты «Вперед» Юлия Фролова.
Люди на площадь вышли, потому что просили главу района разобраться со сложившейся ситуацией с гастарбайтерами, потому что в субботу вечером в Леоне у нас такой центр отдыха есть, состоялась драка между гастарбайтерами и калязинскими молодыми людьми, которые защищали честь девушки. Главное требование было, чтобы дети и женщины ходили по городу спокойно, без опаски, потому что были случаи, когда гастарбайтеры нападали на девушек, грабили. В своем городе живем. Опасно стало. Просили навести порядок.
По словам тверских журналистов, освещавших события в Калязине, руководителю города Константину Ильину были высказаны не только эти претензии. Калязинцы недовольны тем, что строительные фирмы нанимают на работу приезжих, в то время как местное население не может найти работу. Официальный уровень безработицы в Калязине, по данным газеты «Тверская жизнь», составляет 3%. В среднем по области этот показатель вдвое ниже. Что касается претензий жителей Калязина к обеспечению безопасности, то в правоохранительных органах поясняют. В последнее время в городе действительно были зарегистрированы 4 случая грабежей, но никаких доказательств того, что отношение к ним имеют иностранные рабочие, нет. Кроме того, драка, ставшая поводом для стихийного митинга, вылилась из словесной перепалки и не была массовой. Двое на двое. Милиционеры узнали о ней от врачей, к которым с побоями обратился один из участников конфликта. Рассказывает руководитель пресс-службы УВД Тверской области Олег Гончаренко.
22 числа в 5:50 в больницу с ушибленной раной головы обратился пьяный гражданин. 71 года рождения человек. И в ходе проверки было установлено, что он телесные повреждения получил в кафе в ходе обоюдного конфликта с другим гражданином, который приехал в Калязин для проведения строительных работ. Когда в милицию стали просить у него заявление какое-то, он отказался от всех заявлений, сказал, что бытовая травма, ничего не надо, и отказался от дачи показаний.
Комментируя происшедшее для «Радио Свобода», руководитель Калязинского управления внутренних дел Александр Смелов пояснил, что ситуация в городе стабильна, однако во избежании возможных провокаций и в целях безопасности около сотни иностранных рабочих, задействованных на калязинских стройках, по соглашению с работодателями в понедельник и вторник срочно были вывезены на другие объекты за пределы района. Однако, отметил Смелов, никаких крупных межнациональных конфликтов в городе не было и нет, а фотографии, размещенные на некоторых интернет-форумах с изображением разбитых витрин и перевернутых автомобилей, равно как и сообщения о десятках пострадавших, не соответствуют действительности. Это чужие истории, сказал руководитель Калязинского УВД Александр Смелов. В законодательном собрании Тверской области не склонны называть случившееся межэтническим конфликтом. Скорее всего, это криминальная история, пояснил советник председателя Заксобрания области Владимир Буячкин.
Нам крайне неприятно, что это произошло у нас в области, но какой-либо серьезный комментарий надо давать, обладая достаточно серьезной и проверенной информацией. Такой информации на сегодняшний день нет. Есть большое количество эмоций. А что касается мерзавцев и нехороших людей, они есть в любой национальности. Поэтому маловероятно, что мы имеем дело с каким-то межнациональным конфликтом. Та ситуация, которая произошла в Калязинском районе, она носит, на мой взгляд, исключительно криминальный характер.
По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, предотвратить массовый межнациональный конфликт в Калязине удалось благодаря грамотным действиям местной милиции.
Это типичный, к сожалению, сценарий, когда действительно реально бытовой конфликт расценивается в этнических терминах, и дальше он вызывает мобилизацию именно по этническому принципу. То, что там такая мобилизация была, мы можем судить по обсуждениям на форумах, в частности, ультраправых, где некоторые люди прямо заявляли, что они вот хотели поучаствовать, но не успели, потому что милиция очень быстро все предотвратила, и надо отдать должное милиции, там действительно было сработано очень грамотно.
Тверские журналисты отмечают, что в Кашинском и Сандовском районах Тверской области складывается напряженная ситуация между местными жителями и наемными рабочими иностранцами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окиси углерода. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. Об этом сообщил брат покойного Иса Ямадаев. Президент Украины Виктор Янукович выступил за изменение Конституции страны с тем, чтобы глава государства имел больше полномочий. Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Соединенных Штатах россиянин Бут обвиняется в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Он неоднократно упоминался в докладах Госдепартамента США, Совета Безопасности ООН, как предприниматель, нарушающий режим санкций Организации Объединенных Наций. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Ответственность взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». В Непале потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Программу готовит и ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он сошел ко мне в студию, чтобы лично представить основные темы свежего выпуска. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Сегодня в основном программа посвящена событиям в России, международных тем мало. Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, пожары в Центральной России, как действуют добровольцы, в частности, межнациональная драка в Калязине, как идет расследование этого прискорбного события. А в конце выпуска поговорим о неполитической теме, но тоже вполне такой любопытной. В Сочи установлен памятник героям советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Он представляет собой скульптурную композицию, изображающую семейство Горбунковых, которые провожают Семена Семеновича в заграничный круиз. Авторы памятника – сочинские скульпторы Вячеслав Звонов и Александр Бутаев. И Вячеслав Звонов дал интервью корреспонденту «Радио Свобода», рассказал о своей работе. Давайте послушаем фрагмент.
Вот делали эскизы, и эти эскизы были не только по кинофильмам, ну и здесь у нас были эскизы основателям города. Ну и когда приехал как-то Миллер, вот, «Газпром», он увидел и говорит: давайте, в принципе, я там финансирование открою на это дело, и посмотрели фильм еще раз, и решили вот именно то, что вот та часть, которая именно снималась там вот в морпорту, решили с этой идеей вытащить скульптурную композицию. Мы сделали эскизы, а потом уже начинаешь думать, как это будет, что образ этот, то, что внутреннее состояние этого героя или артиста, или... человек подходит, смотрит, это он. Ну, когда он будет разбирать по косточкам, то вот носик, если характер есть, носа какой-то закорючки, если ему еще добавить ему образность вот, его состояния, он даже будет сильнее похож, хотя не этот нос. Поэтому вот если приглядеться, то у нас так вот оно, наверное, и есть на открытии. Одни подходят, которые так раз и сразу начинают говорить: «О, великолепно, это ж как надо похож». Другие подходят: «А что, а кто это такие? Вообще не похоже». Ему рядом же эти люди говорят: «Да ты чего там, Вася, да это же Никулин». «Да вроде бы так». Думали, что все-таки великие артисты, великие, хотелось вот сделать как бы искусство к искусству. Но все-таки для Сочи какие-то памятные места, они должны быть обозначены. Вот у нас сейчас город, он же становится безликий, и хотя бы вот то, что у нас есть сейчас, хотелось бы, вот, чтобы человек подошел бы к такой же вот вещи скульптурной и сразу увидел эпоху.
Сочинский скульптор Вячеслав Звонов о своей новой работе «Это памятник героям советской кинокомедии «Бриллиантовая рука». Подробнее об этой теме и других важных актуальных темах сегодняшнего дня. Александр, 20.07, как обычно, в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Я напоминаю только еще, что программу готовит и ведет, как всегда, Андрей Шарый. Мы продолжаем и нашу информационную программу «Время свободы». Вновь к ситуации с пожарами. В частности, в Рязанской области и пожарная техника, и спасатели останутся до конца месяца, несмотря на то, что в регионе режим чрезвычайной ситуации отменен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесотофяных пожаров в Рязанском и Клепиковском районах. Но, как заявляют в региональном управлении МЧС, площадь горящих лесов с каждым днем существенно сокращается, чему способствуют и погодные условия. В область, наконец, пришли пусть и кратковременные, но ливневые дожди, и стало заметно прохладнее. И, конечно, беспрецедентные силы спасателей. На сегодняшний день в борьбе с огнем принимает участие 3600 спасателей и 518 единиц техники. По-прежнему в тушении участвуют и авиации. Только за сутки самолеты Ил-76 совершили 11 вылетов в район Окского биосферного заповедника. На очаг возгорания было сброшено более 600 тонн воды. Как отметил глава регионального МЧС Олег Никифоров, угрозы населенным пунктам нет. Отвести огонь удалось и от уникального питомника Окского биосферного заповедника. Что же касается площади пожаров, то буквально за 3 дня ее сократили с 4000 гектаров до 50. Но всю пожарную технику из лесов выводить пока не будут, как пояснил Олег Никифоров, многочисленные спецмашины останутся на местах как минимум до конца этого месяца. В частности, спасатели будут проливать леса, чтобы исключить возможность новых возгораний. Кроме того, активно идет и заливка торфянников.
У нас на территории Рязанской области, это 3 в Клепиковском, 1 в Рязанском районе, это проблемные торфяники, месторождения, которые в дальнейшем могут вызывать опасения в том плане, что дым, который идет от них, он может, если ветер в направлении Рязани, соответственно, Рязань будет задымлена. Поэтому мы проводим работу по дотушению и заливанию их водой. Будем работу проводить до конца августа. Для этого у нас имеется 2 водопроводные ветки, которая одна работает в Клепиковском районе протяженностью 4,6 километра, одна на территории Рязанского района протяженностью 6,5 километра, которая направлена на Красное болото в районе поселка Приозерный. Задача – это проливать вот эти болота, заливать их.
В пострадавших от пожаров деревнях уже начались строительные работы. Темпы не всегда выдерживаются заявленные, но губернатор Рязанской области Олег Ковалев в целом доволен работой.
Удовлетворен тем, как за последние вот несколько дней после моего приезда все развернулись с работой. Я думаю, что темпы будут сейчас нарастать многократно. До ноября месяца люди получат свои дома, те, кто выбрал эту форму восстановления своих жилых домов. Те, кто выбрал форму приобретения квартир, переедут до 1 сентября.
Подрядчики стараются, даже несмотря на некоторые проблемы, в том числе и с оплатой работ, вести строительство максимальными темпами. Как отметил Вячеслав Никушин, прораб стройки, идущие в сгоревшие дотла деревни Предельцы, работать приходится чуть ли не круглосуточно, но установленные сроки выдержать постараются.
Работаем с утра до вечера, до позднего, до 9 часов, ну, до темноты. Прокладываем водопровод, проложили уже 200 км. Впереди еще много. Прокладывайте, работа не початый край. Осложняется тем, что копаем песок, грунт осыпается тяжело.
Постоянно за ходом работ следят и сами погорельцы. Причем, судя по проведенным опросам, почти никто не пользуется установленными по требованию премьер-министра Владимира Путина веб-камерами, чтобы посмотреть на возводимые дома через интернет. Жители сгоревших деревень предпочитают посещать стройки лично.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Рязани Борис Маркин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Историческую ночь Алексей Стаханов впервые дал свой небывалый рекорд. Вместе с ним друг и руководитель парторг шахты товарищ Петров. Тонны угля вместо нормы в 7 тонн. Небывалый рекорд.
31 августа исполняется 75 лет одному из важнейших советских мифов. На донбасской шахте «Центральное Ирмино» за одну рабочую смену 102 тонны угля добыл Алексей Стаханов. Его настоящее имя Андрей, но газета «Правда» тогда перепутала и пришлось стать Алексеем. Этой теме посвящает свою публикацию на сайте газеты «Газета» Леонид Злотин.
В облетевшей всю страну новости была опущена небольшая деталь. За Стахановым следом шла специальная бригада, расширявшая забой и крепившая стены. При этом вся выработка засчитывалась одному человеку. Знакомый нам прием политтехнологов. Создание мифа и его использование в целях пропаганды происходит одновременно. В СССР тоже были изрядные мастера пиара. При куда более скромных, заметим, бюджетах.
Создание реальных стимулов в распределительной экономике без конкурентных рыночных механизмов и при фиксированной системе оплаты труда – дело непростое. Политически было необходимо показать, что советский труженик может работать высокопроизводительно из соображений высокой сознательности. Отсюда и пошли различные формы стахановского движения, изначально, как выяснилось, замешанные на липе.
Все подобные зачины создавались, условно говоря, по принципу финансовой пирамиды. Известность, награды, премии и другие существенные поощрения получал зачинщик. Основная масса его последователей, как правило, после увеличения выработки оставалась при своем интересе. При этом постоянно работать больше за те же деньги, исходя из идейных соображений, не хотели даже высокосознательные граждане страны Советов. То есть время от времени требовалось создавать новые пирамиды сознательного энтузиазма.
Но, начиная примерно с 70-х годов, подобные упражнения удавались все труднее и труднее.
Если кто-то начинал регулярно перевыполнять план на 200%, можно было говорить либо о том, что это та же стахановская липа, когда на ударника работает целая бригада. Либо нормативы давным-давно устарели, либо, что, увы, тоже случалось, нарушается установленная технология. В годы застоя начало набирать силу антистахановское движение. Увеличение выработки одним или несколькими работниками приводило к увеличению норматива, что крайне плохо воспринималось основной частью коллектива. Стахановцы могли и обидеть действием.
Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой, и вдруг нас всех зовут в забой до одного. У нас стахановец, хахановец, захладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. Спустились штрек и бывший зэк, большого риска человек. Сказал: беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять, начнет стране угадывать, и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработаем с прохладцей. Один за всех и все за одного. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его.
Мифологический рекорд Стаханова недавно был побит.
Спустя 75 лет, в августе текущего года, в Донецкой области забойщик шахты Новодержинская Сергей Шимук добыл за смену 170 тонн угля против 102 стахановских. Шимуку помогали два товарища, которые делали то же, что и стахановские помощники – крепление и уборку угля в лаве. Правда, источник вдохновения на трудовое свершение здесь был иным. Сообщается, что на трудовой подвиг шахтеров благословил высокопреосвященный Илларион, митрополит Донецкий и Мариупольский, из чего можно предположить, чьей помощью удалось столь выдающееся достижение.
Прославил труд страну свою и время, родной простор и
своим трудом срывая груз породы, пластов угля глубины проходя.
И не шахтеры силою народа, и обогреты маской ростя. И не шахтеры силою народа, и обогреты маской ростя.
В любом случае, даже если новый рекорд был побит именно в связи с круглой датой предыдущего, кажется, что и у наших украинских соседей остаются вопросы с экономической эффективностью, завершает свою публикацию на сайте газеты «Газета» Леонид Злотин. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса намерены в среду обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию. В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Германию из Германии в Россию. Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В Москве мировой суд Пресненского района отправил на дополнительное расследование дело оппозиционного политика Бориса Немцова, обвиняемого в неподчинении сотрудникам милиции. Российский предприниматель, торговец оружием Виктор Бут будет экстрадирован из Таиланда в США 25 августа. В Сомали при нападении вооруженной группы на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что Владимир Путин вспомнил о Борисе Ельцине?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Росукрэнерго возвращается?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту мечети на Манхэттене.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Акционеры газопровода «Набука», конкурирующего с российским «Южным потоком», отказались от строительства ответвления на Иран. Впрочем, допускают эксперты, газ из этой страны, находящийся сейчас под действием международных санкций, все равно может стать основой для европейского проекта. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Газопровод «Набука», предназначенный для поставок газа на европейский рынок и Средней и Центральной Азии в обход России, по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас участниками этого проекта мощностью более 30 миллиардов кубометров топлива в год являются компании Турции, Австрии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Германии. Одной из ключевых точек трубопровода должен стать турецкий город Эрзурум, из которого газ с месторождения региона будет поступать через Болгарию, страны Южной и Центральной Европы. По последним прикидкам ожидается, что треть необходимого объема обеспечит сама Турция. Еще по 10 миллиардов кубометров дадут Азербайджан и Ирак, из этих стран до Эрзурума будут построены ответвления. От строительства же в Иран отдельной трубы, как это предполагалось ранее, участники «Набука» отказались в связи с текущей политической ситуацией, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Иран в любом случае упоминался как резервный источник газа для «Набука». И сомнения в том, что удастся договориться с Ираном, они существовали всегда. Иран всегда был нестабильным политическим партнером и поэтому надежным поставщиком газа, без проблем совершенно, его никогда не называли. Поэтому основной поставщик газа не меняется, это Туркменистан и, соответственно, второй – это Азербайджан. Мне очень странно представляется то, что в числе будущих партнеров называется Ирак, который, в принципе, по, я думаю, политической стабильности и каким-то энергетическим рискам недалеко ушел от Ирана.
Более сдержанные прогнозы у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Прежде всего, он согласен с тем, что поставки газа из Ирака для «Набука» пока являются перспективой достаточно отдаленного будущего.
труба на 10 миллиардов кубометров от иракской границы, она идет пока никуда, поскольку по ту сторону границы, в иракском Курдистане, газовые проекты пока не работают. На них еще нет разрешения от иракского центрального правительства, хотя там и норвежские, и австрийские фирмы уже стоят наготове.
Однако Михаил Крутихин сомневается и в нынешних способностях Азербайджана обеспечить Набукко 10 миллиардами кубометров газа в год, несмотря на то, что для этого акционеры проекта планируют построить отдельную трубу к побережью Каспийского моря через территорию Грузии.
Что касается ответвления на грузинскую границу, то есть параллельно с имеющимся уже газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум, то Азербайджан пока не в состоянии поставить в Турции больше, чем 5-6 миллиардов кубометров газа. Ему придется либо разрабатывать вторую стадию месторождения Шах-Денис, а это откладывается примерно до 2017-2018 года, либо договариваться с Туркменистаном, чтобы через море каким-то образом в сжатом виде, в сжиженном виде или трубу построить, возить туркменский газ. Это тоже дело не быстрое.
И уж совсем для экспертов остается загадкой, где запланированные 10 миллиардов кубометров газа ежегодно для проекта Набукко будет брать Турция, которая за всю историю национальной газовой промышленности смогла добыть на своей территории лишь не намного больше. Александр Назаров из «Метрополя» предполагает, что это может быть российский газ.
Называются какие-то неназванные в открытую турецкие источники газа. Возможно, это будет газ, который Турция будет закупать, например, у России, и перепродавать через Набукко.
Иное мнение у Михаила Крутихина. Он практически уверен, что Турция будет реэкспортировать через Набукко иранский газ, закупки которого она планирует увеличивать.
Газ из Турции пойдет обезличенный, если речь идет об иранском газе, поскольку Турция поставила условие перед Ираном, что она будет его закупать на границе и делать с ним все, что угодно, реэкспортировать в Европу, поглощать собственными потребителями и так далее.
Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров готов согласиться с тем, что Иран может рассматриваться в качестве одного из основных поставщиков газа для проекта «Набукко». Однако, по его словам, мощности действующей инфраструктуры между Турцией и Ираном для этого недостаточно.
Все равно для этого придется строить какой-то отдельный газопровод. Сомневаюсь, что Турция сможет сделать это достаточно скрытно. Ну, в любом случае, безопасность данных поставок, она сомнительна.
Тем не менее, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что Иран уже в ближайшем будущем сможет существенно увеличить поставки газа в Турцию. Именно этим он и объясняет нежелание акционеров «Набукко» тратить собственные средства на строительство дополнительного газопровода.
Решение не тянуть ветку от иранской границы вполне обоснованно. Дело все в том, что сейчас одна из турецких компаний в содружестве с иранцами как раз и строит эту ветку длиной примерно 660 километров. Уже имеется иранский газопровод, который доходит до Эрзурума через границу, и мощность его примерно 12-13 миллиардов кубометров в год. По нему поступает, ну, от 6 до 8 миллиардов кубометров в Турцию. И Иран, во-первых, прокладывает второй газопровод аж от самого Персидского залива. Строительство начато уже в мае. И, во-вторых, на турецкой территории идет строительство этой ветки.
Впрочем, как отмечают эксперты, все эти планы пока можно рассматривать исключительно как предварительные. До сих пор технико-экономического обоснования проекта «Набукко» участники его строительства не подготовили.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На полках испанских магазинов, как и в любой стране, можно найти десятки сортов различной выпечки и национальных производителей и зарубежных. Однако любой испанец знает, что самые вкусные мучные изделия делают не в индустриальных пекарнях и продают их не в магазинах. Найти их можно только в монастырях страны. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Монастырские традиции выпечки уходят в далекое прошлое. Нередко рецепты сохраняются в тайне со средних веков. Считается, что именно испанские монастыри начали использовать в своих рецептах богатые традиции приготовления мучных изделий и сладостей, заимствованные у арабов и евреев, живших в Испании до конца 15-го столетия. Речь идет о пончиках, кексах, бисквитах, коржиках, пирогах, пирожных, пышках, рулетах, печенье и так далее. Правда, в монастырском исполнении эти изделия обретают особые названия. Например, бисквит святой Терезы, пончики вздохи монахини, марципановые трубочки кости святого, десерт на яичных желтках небесное масло, печенье уши монаха. О том, как приготовить монастырский кекс, рассказывает монахиня Елена из монастыря Сан-Леандро в Севилье. Надо взять яйца, муку, дрожжи, нерафинированное оливковое масло, молоко, сахар и лимон. Отделить желтки. Молоко можно использовать и безжиренное, поскольку сейчас люди предпочитают малокалорийные продукты. Формы для выпечки лучше использовать одноразовые. Выпечкой, как правило, занимаются женские монастыри. Они заявляют, что используют только натуральные продукты без каких-либо консервантов. В монастырских пекарнях, помимо продуктов, перечисленных сестрой Еленой, широко применяются анис, свиное сало, цукаты, корица, миндаль, вино, ваниль, шоколад, мед и еще очень многие продукты. Особенно много работы у этих пекарен перед крупными христианскими праздниками – Рождеством и Пасхой. На эти праздники выпечка особая. И, разумеется, испанцы стараются покупать ее именно в монастырях. Рассказывает Мария, монахиня францисканского аббатства из городка Ронда на юге Испании. Выпечка – основа праздничного рождественского стола. Это рассыпающиеся во рту мягкие пряники «Польворинес», фигурки зверей из марципана, твердая халва «Турон». На Пасху принято готовить гренки, пропитанные молоком или вином, и другие сладости. Испанцы утверждают, что марципан придуман именно в их стране, и оспаривают его итальянское происхождение. Это произошло, по легенде, после сражения в горной местности под названием Навас де Толоса в 1212 году, которое по значимости в сознании испанцев можно условно считать аналогом Куликовской битвы. В тот день войска под руководством короля Кастилии Альфонсо VIII, сумевшего объединить в коалицию почти всех христиан Испании, на голову разбили завоевателей мавров. Победа потребовала огромных жертв и затрат. В ополчение ушли все мужчины, от мала до велика. Хозяйством заниматься было некому, поэтому в Кастилии начался голод. В городе Толедо больше не оставалось муки, зато были сахар и миндаль, захваченные у мавров. Тогда-то сестры из монастыря Сан-Клементе и придумали растирать миндаль в порошок и смешивать его с сахаром, и изобрели марципан, спася народ от голодной смерти. Кстати, Толедо до сих пор является центром изготовления марципанов. Известно, что в испанских, в том числе толедских монастырях, сегодня много монахинь из Латинской Америки. Они привнесли в местное искусство изготовления марципана свои традиции, обогатили их. Говорит сестра Беатрис, приехавшая в Толедо из Эквадора. Марципаны – это любимая сладость в Испании и у нас в Латинской Америке. Мы их, правда, немного разнообразили. У нас фигурки из марципана разноцветные и более выразительные, чем в Испании. Мы делаем марципановые яблочки, другие фрукты, фигурки Богоматери, ангелочков, различных зверушек. Наши традиции нравятся в Испании, особенно детям. Выпечку в монастырях покупают и верующие, и неверующие. Она продается также в специализированных центрах, куда доставляется из монастырей со всей Испании. Выручка идет на содержание монахинь и реставрацию монастырей, которые, хотя и являются памятниками древней архитектуры, не получают от испанского государства никаких субсидий. С целью пополнить бюджет, некоторые монастыри опубликовали в последнее время кулинарные книги с рецептами своей выпечки, которые ранее держались в тайне. А муниципалитет города Орихуэла, что на востоке Испании, регулярно проводит конкурсы монастырской выпечки, на которые съезжаются монахини из разных уголков страны.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» член петербургского... несколько человек, которые будут обсуждать проблему лесных пожаров в России. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесных
повреждений». Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омский правозащитник называет сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.